Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – историк, профессор, директор Бакинского исследовательского института Алтай Гаюшев, автор публикации по истории Азербайджанской Демократической Республики.
Развал Российской империи в марте 1917 года и захват большевиками власти в ноябре привели к тому, что многие периферийные территории начали провозглашать создание независимых от России государств. О своей независимости от России в 1918 году объявили Грузия, Азербайджан, Армения, Горская республика Северного Кавказа и Кубанская народная республика. Республика горцев Северного Кавказа тесно была связана с единой по вере Азербайджанской демократической республикой и исторически имела самые дружеские отношения с Грузинской демократической республикой. Сегодня речь пойдет о связях горцев с властями Азербайджана, который одним из первых протянул руку помощи своим соседям по северному склону главного Кавказского хребта.
Уважаемый Алтай, как бы вы объяснили, почему официальные лица Горской республики первым делом выбрали Демократическую республику Азербайджан в качестве предпочтительного варианта подписания конфедеративного или федеративного договора? И каково было отношение к таким просьбам со стороны горцев в самом Азербайджане?
Ну, начнем с того, что отношения Азербайджана и Северного Кавказа, они все-таки были очень близкими и до того. Очень много связей, и экономических связей, и родственных связей среди интеллигенции. И вообще всегда было союзническим. Но дело в том, что взаимоотношения, они уже начинались в апреле 17 года. Нужно иметь в виду тот факт, что все-таки идея национального самоопределения, вообще самосознание среди не только народов Северного Кавказа и вообще во всей Российской империи, национальная идентичность тому времени определялась как мусульманское. И когда вот общественные деятели думали о самоопределении, они исходили из того факта, что они являются мусульманскими подданными Российской империи, и в каком-то смысле нужно подходить к вопросу национального самоопределения с той точки зрения, что мы все являемся мусульманами, у нас общая судьба, и мы должны искать политические решения, исходя из этой реальности. После февраля 17 года обсуждался вопрос, какую автономию мусульмане хотят. Здесь было две точки зрения. Это была одна идея о общей культурной автономии для мусульман России. Вторая идея – это территориальная административная автономия. И в общероссийском масштабе эти две идеи встретились в мае 17 года в общероссийском мусульманском съезде. Съезд согласился с идеей, то есть получил поддержку большинства идея национально-территориальных автономий. В апреле 17 года этот вопрос также обсуждался в Бакинском съезде мусульман Кавказа. Там были дискуссии по этому поводу. Выступал Капланов, много писал в азербайджанской прессе по этому поводу Гейдар Бамат. То есть идея заключалась в том, что нам нужна общая Кавказская федерация мусульман, автономная единица, которая могла бы объединить и мусульман Северного Кавказа, и мусульман Южного Кавказа. Среди азербайджанской интеллигенции к тому времени этот вопрос уже обсуждался, и были очень серьезные разногласия. Были очень много известных азербайджанцев, такие как Джейхун Гаджибейли, такие как Султамеджид Ганизаде, Наджаф Пахвезиров, известные азербайджанские общественно-политические культурные деятели, которые в этом вопросе поддерживали северокавказцев. Но большинство азербайджанцев, общественных политических деятелей, не соглашалось с этой идеей. Они базировали свои идеи в том, что все-таки должна быть отдельные территориальные единицы, отдельная автономия. То есть Южный Кавказ, мусульмане Южного Кавказа должны иметь свою отдельную автономию, тогда, когда северокавказцев должна быть своя После Брестского договора между Советской Россией и Германией, и Османской империей, ситуация сложилась очень плачевно для Кавказа, потому что большевики отдали часть территории, на которую имели претензии и Грузия, и Армения, оно отходило теперь к Османской империи, за Кавказский Сейм. Они не были согласны с ситуацией. Вот тогда, значит, происходит объявление независимости Закавказской республики. То есть тогда первая независимость не была отдельно независимостью Азербайджанской республики, Армянской и Грузинской. Это было объединенное объявление независимости Закавказской республики. Северокавказцы хотели быть частью вот этой Закавказской федерации, они хотели иметь своих представителей и в Сейме. В этом вопросе Азербайджан однозначно поддерживает северокавказцев, но армянская и грузинская фракции, они имели по этому поводу очень серьезные разногласия. И, конечно, здесь была роль Османской империи, которая тоже была за то, чтобы Кавказские республики, они были как бы независимыми.
Горцы были первыми. Горцы Северного Кавказа были первыми, кто провозгласил свою независимость от России из числа кавказских государств. 11 мая 1918 года правительство Горской республики во главе с Топой Чермоевым объявили об этом официально, и уже через две недели, 26 мая, это сделала Грузия. Два дня спустя, 28 мая, о независимости объявили Азербайджан и Армения. Касательно Закавказского сейма, который просуществовал всего три месяца, его членом был Алихан Кантемир, правда, не от Северного Кавказа, а от мусульманской части Закавказья, который вскоре был востребован у себя на исторической родине и занимал различные посты, в том числе послом Горской республики в Азербайджане.
Да, Кантемир, конечно, он был знаковой фигурой, очень известной личностью, которая очень серьезно влияла на события не только во время республики, то есть когда он был, значит, представителем Северокавказской республики в Азербайджане, и в дальнейшем, когда его деятельность была в Турции, он очень сильно влиял, его, то, что он писал, это все имело очень серьезные, значит, влияние на процессы, которые сперва происходили непосредственно на Кавказе, а потом среди эмиграции и в Турции, и в Европе. И Азербайджан, и, значит, Северный Кавказ, республика, они начинают процесс, который, в конце концов, имел в виду образование конфедерации между этими двумя республиками. И вот в этом процессе Кантемир играл очень важную роль, потому что он находился тогда в Баку. Практически он человек, который вел все эти переговоры. Было очень много вопросов, и вопросы территориального раздела, и, значит, там, как будут дела с финансами, с армией, внешней политикой и так далее. Это очень активный период деятельности Алихан Кантемира в Баку. Переговоры проходили очень удачно, но как после того, как Турция вышла из мировой войны, уже мандат на регион получают англичане, и ситуация корни изменяется в регионе. Тогда уже не было времени закончить эти дела с образованием конфедерации. В Северном Кавказе тогда была уже совсем другая ситуация, это уже Деникин, подход Деникина. И в этой ситуации проблема заключалась в том, что англичане, они на Северном Кавказе поддерживали Деникина. Меняется ситуация, потому что уже не представитель, допустим, Северокавказской республики, а представители религиозных деятелей, которые руководили восстанием в Северном Кавказе, они имели больше влияния, больше контактов с властями. Тогда представителем Алихаджика Кушинского в Баку был Тахагоди, и азербайджанское правительство больше общался с Тахагоди, нежели непосредственно Кантемиром.
В числе вопросов, которые приходилось решать послу Горской республики, конкретно Алихану Кантемиру, были и кредиты. Горская республика несколько раз обращается к правительству Азербайджана о срочном выделении крупных сумм денег взаймы.
Да, правильно. Руководил этими, значит, переговорами с горской стороны Васангир Аджабагеев. Было три таких, значит, договора, по которому даже до ратификации уже часть была передана горскому правительству. Но после того, как Горская республика потеряла контроль над своими территориями, конкретно тогда над Дагестаном, И даже тогда, значит, помощь Азербайджанской республики, но сейчас уже неофициальная помощь азербайджанского правительства повстанцам в Дагестане и на Терике, то есть и Алихаджи Агушинскому, и Узунхаджи продолжалась. Сейчас очень трудно проверить, насколько это работало, но есть документ, который постановление азербайджанского правительства о ежемесячной помощи Узунхаджи 10 миллионов азербайджанских рублей. Но была постоянная финансовая помощь, которая... И это делалось неофициально. В конце концов, с англичанами договорились о том, что, ну хорошо, вы не останавливаете свою помощь, но хотя бы делайте это неофициально. Потом, что у нас не было проблем с Деникиным. Дело в том, что когда первый раз англичане потребовали от азербайджанского правительства, чтобы она остановила свою помощь, азербайджанское правительство очень резко ответило этому. Они практически выдворились из страны генерала Пржевальского, который был в Баку, чтобы собирать добровольцев для Деникинской армии среди Малакан Азербайджана. Они просто выдворили его из страны, и англичанам открыто сказали, что не будем останавливать помощь повстанцам. Тогда согласились с тем, что это будет делаться в неофициальном виде. Это как-то будет делаться не непосредственно через руки правительства, а через каких-то посредников.
Если говорить о неофициальной помощи, потому что есть, безусловно, источники, которые говорят о том, что в Дагестане появляются азербайджанские добровольцы. Азербайджанцы, то есть это не представители горских народов в Азербайджане, это именно азербайджанцы, которые едут воевать. Но для того, чтобы прикрыть свое присутствие, их называют студентами медицинского факультета, то есть они как санитары якобы помогают горцам. На самом деле, конечно, это были именно отряды, которые формировались и ехали в Дагестан, на Северный Кавказ, чтобы помочь северокавказцам. Было ли это организовано, или это была инициатива снизу, то есть люди сами это организовывали?
Однозначно это были действия правительства, потому что есть указ правительства. Этот вопрос обсуждался в парламенте, и в парламенте тогда премьер-министр открыто обращается к депутатам: да, мы должны помогать, но помогать официально не можем, поэтому это мы будем делать неофициально. Вот это добровольческие отряды, 4 добровольческих отряда, они назывались санитарными отрядами и были организованы с помощью правительства, но без официального участия азербайджанского правительства. То есть как через добровольческие организации, обращению Усубекова к партиям: вот создавайте свои добровольческие отряды, но не требуйте этого от правительства, потому что мы официально этого делать не можем, но будем помогать. То есть есть официальное постановление по этому поводу правительства, то есть секретное постановление, открыто обсуждался в парламенте, и было 4 таких, значит, санитарных бригад. Но дело в том, что дело заключается в другом. В том, что в конце концов наши приходят к мнению, что лучше отправлять туда турецких офицеров. Вы знаете, что после Первой мировой войны, когда Турция вышла из войны, многие турецкие офицеры остались служить в азербайджанской армии. Кроме этого, азербайджанское правительство имело указ о том, что если какие-то офицеры, ну были офицеры, которые, очень много офицеров северокавказцев, которые сотрудничали с Деникиным, но были те, которые не соглашались и которые переходили. И азербайджанское правительство приняло указ о том, что вот эти все офицеры, солдаты, которые не хотят сотрудничать с Деникиным, нужно принимать их в ряды азербайджанской армии. Очень много таких северокавказцев перешли и в дальнейшем отправляли, включая самих северокавказцев, и как командование турецких офицеров, ну, таких как Нурипаша, Кязембей и другие. Очень много офицеров, которые из Азербайджана неофициально они были отправлены на помощь и Узунхаджи, и Алихаджи Акушинскому.
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым, и у нас в гостях сегодня историк и профессор Алтай Гаюшев, директор Бакинского исследовательского института, и мы беседуем о взаимоотношениях Горской республики и Азербайджанской демократической республики в 1918-20-х годах. Уважаемый Алтай, в 1918 году ситуация на Северном Кавказе менялась стремительно, и большая часть правительства горцев уже осела к этому времени в Тифлисе и оттуда уже безуспешно пыталась что-то изменить в регионе. и к 1919 году, вслед за деникинцами, большевики начали становиться уже реальной угрозой для региона. Вынужденный союз большевиков с религиозными лидерами Чечни и Дагестана против деникинцев не делал правительство Горской республики выгодным партнером для союзников в Закавказье. Своих представителей Баку отправляли уже и шейх Узунхаджи, и муфти Северного Кавказа Наджмуддин Гацинский, отдельные влиятельные военные и политические фигуры. Чаще всего предлагали властям Азербайджана союз, вплоть до вхождения подконтрольных им территорий в состав Азербайджана. Как же к этому относились в Баку, уважаемый Алтай?
После того, как были объявлены независимость, и после того, как оба правительства, азербайджанское и северокавказское, взяли под контроль свои территории и функционировали на своих территориях, тогда был вот этот вопрос конфедерации обсуждался. В дальнейшем, уже в конце 18 года, когда начало 19-го, когда уже деникинская угроза становится, понятно, что остановить Деникина невозможно, потому что азербайджанское правительство Шафибек Рустамбеков, который был представителем, он давит на Ляхова, на деникинских генералов, он требует от англичан, чтобы они создали вот эти демаркационные линии, откуда дальше, куда не могли перейти деникинская армия, но деникинцы не учли эти демаркационные линии, и в конце концов пришли на границу Азербайджана. Вот тогда Азербайджан был посол в Горской республике. Эти репорты, значит, послов, они сами по себе интересные, но в данном случае это еще более интересно, потому что Ахмердован был известным азербайджанским писателем, достаточно популярным. Был такой момент, где он говорил о том, что часть северокавказских общественных деятелей, часть населения, то есть так называемые национальные комитеты, обращаются к азербайджанской стороне, чтобы азербайджанское правительство, в общем, приняло их на свою территорию, и было бы как какое-то там объединение в каком-то смысле с автономией и так далее. Было очень так, много таких, значит, репортов, но азербайджанское правительство не придавало этому серьезного значения. Были обсуждения в азербайджанском правительстве. Были два права. Во-первых, они говорили, что это все-таки приведет еще большое противостояние с Деникиным, а во-вторых, управлять этими территориями будет практически невозможно. У нас своих проблем много, поэтому азербайджанская сторона не очень-то, так скажем, тепло относилась к этому вопросу. Есть, наконец, третий. Уже после того, как уже становится ясно, что Деникин терпит поражение, и вместо Деникина сейчас будут подходить, значит, большевистские войска, они будут у нас на границе. Тогда был такой момент. Главный штаб азербайджанской армии подготовил документ. Главный штаб азербайджанской армии, это было очень интересно. Оно как бы действовало как бы параллельно правительству, потому что если правительство в основном состояло азербайджанцев, а штаб армии там было очень много неазербайджанцев. То есть из всех мусульманских регионов бывшие мусульманские офицеры Российской империи, они съехались в Баку. То есть это был достаточно представительный такой генштаб. Там был Сулькевич и Тлехас и другие, которые собрались, и в общем они создали вот такой план о том, что азербайджанская армия, чтобы предотвратить большевистскую оккупацию региона, она должна продвинуться до Терека и с помощью местных граждан, которые тоже будут поддерживать, во всяком случае мнение было такое, что тоже будут поддерживать азербайджанские войска, они должны дойти до Терека и остановить продвижение большевиков именно на Тереке, а потом дальше помогать Кабарде и так далее. То есть этот план был подготовлен генштабом, достаточно такой детальный план, большой план, как все это делать и так далее. Но азербайджанское правительство ответило генштабу, что это не только военный вопрос, это политический вопрос, мы не можем это сделать без поддержки англичан. Если англичане поддержат план и дадут какую-то помощь, то есть в этом случае мы сможем это сделать. А без этого делать этого, это просто авантюра. Англичане однозначно сказали, что нет, такого они, в общем, не согласились с этим, и геополитическая ситуация в регионе была такова, что Ну, англичан тоже можно понять, что когда это не только большевики, но в то же время с юга Турция, тогда руководитель Ататурк, который руководил национальным освободительным движением и боролся практически против Антанты, то есть тогда и Турция, и большевистская Россия, как бы сказать, стали естественными союзниками в такой ситуации. И в этой ситуации, я думаю, что участь Кавказских республик была предрешена, потому что без внешней поддержки тогда англичане уже не могли, потому что тогда они бы оказались между большевиками с одной севера и Турцией с юга. Это практически не было возможно как-то защитить территорию, хотя некоторые грузинские, значит, исследователи не соглашаются со мной в этом смысле, говорят о том, что если англичане прислали там двух, я не знаю, бригады, которые могли бы как-то это остановить, но этому не верю. Вот в этой ситуации генштаб, он подготовил вот этот проект, достаточно детально, достаточно хорошо проработанный, но правительство отказалось поддерживать этот план, ну, по политическим мотивам. Правильно это сделали, неправильно, не могу ничего сказать по этому. Но план был готов, но в конце концов был отвергнут правительством.
После падения Горской республики и Азербайджанской демократической республики у представителей этих двух регионов начинается новая история. Это история эмиграции. Тифлис, Стамбул и переезд в Париж вновь демонстрируют, что эти две республики выступают практически всегда единым фронтом. Чаще всего к ним присоединяются и представители Грузинской Демократической Республики. Но читая архив Алимарданбек Топчебаши, руководителя официальной делегации Азербайджанской Демократической Республики на Парижской мирной конференции в 1919 году, нетрудно заметить, что для горцев он становится своего рода безупречным авторитетом в эмиграции, к которому идут для решения житейских проблем. Он примиряет эмигрантов, сдерживает от взаимных оскорблений. То есть в эмиграции очень наглядно видится тесная связь политиков этих двух республик.
Нет, это абсолютно правильное наблюдение. Дело в том, что когда Азербайджанская республика пала, ситуация в Азербайджане была, можно сказать, даже хуже, чем в Северном Кавказе, потому что по дороге в Тбилиси был убит один премьер-министр, а второй премьер-министр был убит уже в Тбилиси, а Топчебашев находился в Париже. Расульзаде бежал, скрывался, потом был арестован и так далее. То есть практически Азербайджан остался без политических лидеров. Именно тогда вот Бамат, Тбилиси, если мы видим вот это объединение, то есть азербайджанцев и северокавказцев, видно, что там руководящую роль уже играют северокавказцы. То есть они как главная движущая сила вот в этом в чаяниях объединений и так далее. Потому что к тому времени уже азербайджанское руководство, оно было в полной дезинтеграции, но когда они уже начали действовать в Турции и в Европе, то, что в Европе Алимарданбек оказался как бы так выразиться, аксакалом, это нормальное стечение обстоятельств, потому что Алимарданбек был уже как бы очень почетным представителем российской мусульманской общественной жизни, когда он даже в 1905 году, когда были выборы, значит, в Государственную Думу, он был избран руководителем мусульманской фракции. Потом Большой съезд мусульман России в том же году он был избран председателем. После этого нет ни одного большого собрания мусульман России, где бы Топчебашев не председательствовал. Его называли адвокат мусульман России. То есть он был достаточно уважаемый человек. И уже когда они оказались в Европе, то есть у них уже другого выхода не было, как бы тогда вот это начинается идея кавказского единения, кавказской конфедерации, и здесь, само собой, главную роль все-таки играет северокавказ и Азербайджан. Вот это объединение тогда играло, как бы оно было ядром вот всех этих процессов, которые происходили вокруг идеи Кавказской конфедерации, федерации и так далее.
Уважаемый Алтай, прежде чем завершить нашу беседу, не смогли бы вы сказать, в чем была проблема расхождения между двумя самыми известными деятелями азербайджанской эмиграции Алимарданбека Топчебаши и Мамед Эмин Расулзаде? Первый – лидер мусульманского движения, председатель парламента. Второй – лидер тюркского движения, организатор партии Муссават. оба ведущие политики времен Азербайджанской Демократической Республики. Вместе прошли путь зарождения и претворения в жизнь идеи общекавказской идеи. Благодаря им и их усилиям в 1934 году в эмиграции организовывается Конфедерация Кавказских Республик, куда вошли представители Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа, на основе которого уже в 1935 году в Париже был создан Совет Конфедерации Кавказа, своеобразное общекавказское правительство в изгнании. Но опять же, ссылаясь на архив Топчебаши, трудно не заметить, как между ними есть расхождения, которые сильно беспокоили Али Марданбека.
Да, определенное время вообще среди азербайджанской интеллигенции очень было, много было раздоров во время миграции и в Турции, и в Европе очень много друг с другом спорили и так далее. Очень серьезные были проблемы. В чем заключается суть проблем? Я думаю, это больше вопрос лидерства. Значит, кто должен был стать руководителем эмиграции. То есть это была борьба вокруг этого. Топчубашева однозначно он признавался, как бы у него не было в этом смысле конкурентов, и он как бы являлся естественным руководителем. Но Расульзаде, он был энергичный, достаточно энергичный политик. До 22-го года его там не было. Значит, когда он сбежал в горы, потом был арестован и был освобожден из ареста лично Сталином, то есть они были практически друзьями в начале 20 века. Было время, когда Расульзаде прятал Сталина, отец Расульзаде был имамом мечети, спрятал Сталина в мечети своего отца. И Сталин его забрал в Москву, он работал там в министерстве, как комиссариат националистов, как называется. И через 2 года он бежал в Финляндию, оттуда, значит, вернулся в Турцию. И здесь появляются 2 центра. Центр азербайджанской эмиграции, которая находится в Турции, и другой центр, который находится на территории Европы. И были трения между этими 2 центрами, и вообще Расульзаде интересная фигура. Он как бы постоянно находится в этой конфликтной ситуации. Это просто характер человека, который хочет стать лидером, у которого есть очень большой потенциал лидерства, но, я не знаю, там личные амбиции и так далее, всегда создавали ситуацию, у него были проблемы с Хасмамедом, ну, ты читал журнал Бамата, да, Кавказ, очень много они друг друга нападают, значит, на страницах этого журнала. Ну, я думаю, что Топчубашев был жил, несмотря на то, что у него тоже были проблемы серьезные с Расульзадой, он как-то, когда в конце концов все приходили к нему, Топчубашев как-то мог различить. Допустим, в архивах Топчубашева очень много писем, которым пишет обоим, и Хасмамедову там, и Расульзаде, писем, которые он направляет Рустамбекову, и наставлениями, требуя от них прекратить раздоры и так далее. Но после того, как Топчубашев умер, уже не было такого авторитета, который мог бы сохранить вот это единственное, поэтому это пошло-поехало.
Топчубашева хоронили именно как выдающегося деятеля в Париже, похороны которого проходили на Шанс-Элизе у Триумфальной арки, то есть это было дань уважения не просто его соратников, но и со стороны всех, кто боролся против Советского Союза.
Судьба Горской и Азербайджанской Демократической Республик была идентична. Обе они были ослаблены действиями белоказаков, Бичарахова и Деникина, и включены в состав России армии большевиков. Судьбы руководства 2 государств в эмиграции также были схожи. И там они пытались выступать единым фронтом в попытках изменить ход истории. Их история завершилась на кладбищах под Парижем. Но история этих 2 стран – яркая страница прошлого этих народов, ставшая символом свободы для многих поколений.
Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был профессор-историк, глава Бакинского исследовательского института Алтай Гаюшев, автор публикации по истории Азербайджанской Демократической Республики. И мы говорили сегодня о связях Горской Республики Северного Кавказа с Азербайджанской Демократической Республикой в 1918-20-х годах.